Добрый вечер. Мы продолжаем Дер Хашем, вторая часть, шестая глава, Седер Ашгаха, то есть порядок проведения Всевышнего. Здесь Рамхаль, он говорит вещь, как бы, может быть, не новую, но придает ей в любом случае новое звучание над своим систематичным объяснением этого явления. То есть я коротко повторю основные мысли, которые мы говорили на прошлом занятии. Значит, смысл, понятно, что Ашгаха, проведение Всевышнего, она построена, она замешана на том, что мы называем судом. То, что Всевышний судит поступки человека. Поступки человека, связанные со свободой выбора, и просто судит про все происходящее в мире с точки зрения достижения этим миром конечной цели. То есть в основе проведения находится суд. Ясно, что есть некие качества или некие качества, которые отслеживают происходящее, оценивают его. Есть суд. И суд этот выдает решение, то есть те изменения, которые произойдут в мире в зависимости от произошедших поступков человека. Вот. И не знаю, как у меня в прошлый раз получилось. Я пытался объяснить глубину того, что здесь на самом деле Рамхаль объясняет, в чем этот смысл. Ведь мы знаем, что Всевышний знает все. И прошлое, и будущее, нет от него ничего сокрытого. И непонятно с этой точки зрения необходимость суда, тем более в таких деталях, как их описывает Рамхаль, ну, собственно, как и в Геморе тоже написано. Вот он говорит в третьем пункте. Немца лефишоры шазе, шейна кодыш боруху даны теолям бепхината едиато. То есть выходит, согласно всему вышесказанному, что Всевышний не судит этот мир в аспекте его знания, которое бы ему было бы достаточно для того, чтобы, с нашей точки зрения, вынести любое решение. Эле бепхината сдарим шираца усидер леиньян. То есть Всевышний судит этот мир согласно тем порядкам, которые он по своему желанию установил для этого. По-простому для суда. Хотя на самом деле, говорили об этом на прошлом уроке, нетрудно увидеть, что вот эти порядки суда, порядок, который установил Всевышний для суда, они находятся в полном соответствии со всеобщим мировым порядком. Ну, вот я вспоминал Гемору в Рош ха-Шана, который говорит, что значит, в Рош ха-Шана приходят на суд Всевышнего, приходят все ангелы парами, то есть все. То есть ангелы, отвечающие за любой аспект этого мира, они приходят по двое. То есть хороший ангел, который видит в этом хорошее, приходит плохой ангел, который видит в этом плохое, потому что у него природа такая. То есть в том смысле, что суд Всевышнего над человеком, он происходит, ну и над всем миром вообще, он происходит в полном соответствии с тем порядком, который Всевышний установил для того, чтобы этот человек существовал, чтобы у него была свобода выбора, и чтобы благодаря своей свободе выбора человек рос в этом мире. Заслуживал каждый свой следующий шаг. То есть всегда следующее событие, которое с человеком происходит, с точки зрения суда Всевышнего, оно им абсолютно заслужено. Заслужено, в смысле, может быть, как награда за то доброе дело, которое он сделал, или заслужено, как наказание за глупость или ошибку, которую он совершил. То есть это всегда заслужено. И я говорил об этом тоже на прошлом уроке. Этих судов, их может быть множество, разного уровня. Вот до того, что, как объясняет Аризель, суд над одним и тем же человеком, над одной и той же душой, происходит много раз, раз за разом, в зависимости от того, на каком уровне находится человек. То есть каждый следующий суд, каждое следующее испытание проходит в той ситуации, когда человек созрел, дошел до состояния, когда он сам может увидеть и осознать те или иные последствия своего поступка. То есть то, что от человека сокрыто, то, что он не может увидеть в принципе, не может быть вынесено на его суд.
То есть смысла нет выносить.
Конечно.
То, что он не сможет понять и, соответственно, исправить.
Конечно. Да? Ну, конечно. 7, 8, конечно. 9, 9, 9. Конечно. И в этом смысле следует осознать заново вообще значение мицвот, заповедей. То есть, кроме того, что заповеди исправляют этот мир и исправляют человека совершенно мистическим, недоступным для нас образом, который мы и оценить не можем. То есть, в исполнении заповедей всегда остается аспект веры, даже как бы в самом философском рассмотрении. Всевышний сказал, что это его желание, и человек должен это исполнять, в конце концов, просто потому, что это его желание. Тем не менее, здесь, вот как бы вот рассматривая вот таким образом проведение Всевышнего и его суд над человеком, мы можем понять, сколь велико значение заповедей еще как бы с одной точки зрения, дополнительно. То есть смотрите, что получается. То есть фактически мы говорим, что суд, который Всевышний совершает над поступками человека и, соответственно, его постановление, то есть то, что с человеком происходит, это и есть форма диалога Создателя с человеком. Есть более прямой диалог, есть дарованная Тора, что это пророчество, есть законы, которые нужно просто учить, есть Талмуд, то есть Тора во всем ее аспекте. То есть у человека есть учение. Это Рамхаль об этом писал неоднократно. Это среди всех заповедей, которые человеку даны, это важнейшая заповедь, которая дает человеку постичь как бы саму суть происходящего. Это с одной стороны. Но с другой стороны, любая заповедь, которая заповедана человеку, то есть любая вещь, за которую он в этом мире несет ответственность, и ответственность, которую он в конце концов понесет, это есть диалог человека с Создателем. То есть без заповедей огромное количество нюансов, деталей самой человеческой природы этого мира, они остались бы для человека навсегда сокрытыми. То есть без того, что человек проживает желание Всевышнего в этом мире в виде заповедей, ищет способ это исполнить, изучает эти заповеди для того, чтобы понять, как ее лучше делать, видит результат, который у него получается, ощущает что-то, какие-то последствия в жизни в связи с тем, что он учил, в связи с тем, что он делал. То есть масса вещей, которые необходимы человеку для совершенствования, они бы просто проходили мимо этого человека. То есть заповеди – это то, что заставляет человека проживать в этом мире нюансы. Нюансы этого мира, нюансы собственной души, собственного тела, на которые он бы в противном случае не стал обращать внимания. И это основа, это как бы база. Понятно, что человеку дан разум и Тора, чтобы ее учить с помощью этого разума, но начинается это все с анализа, с простых вещей. Вот точно так же, как человек, прежде чем дорастает до того уровня, когда он сможет учить хоть что-нибудь вообще. Вот. То есть он должен научиться жить в этом мире. Все начинается с простых вещей. Нужно сначала научиться находить свой нос, ну, попадать ложкой в рот. И без этого не начинается никакое высокое абстрактное человеческое мышление. Сначала нужно научиться просто владеть своим телом. Это первая ступень разума, первое его развитие. Вот точно так же, перед тем, как человек способен постичь какие-то высоты, глубины, да, которые открывает ему Тора Всевышнего, в пророчествах или книгах мудрецов, он должен просто научиться жить заповедями, оценивать свои поступки с точки зрения желания и нежелания Всевышнего. Одной учебой, одним изучением это невозможно сделать. Это нужно проживать. И в этом смысл вот этих судов. То есть каждый суд – это диалог Всевышнего с человеком. Ответ ему на уровне каких-то физических событий, происходящих с этим человеком, на те поступки, которые человек совершает. Есть диалог. Вот. О. У Маши Сидерот, и что еще Всевышний установил, как бы вот в этом аспекте? Шило лишь поты ньян ми ньяним бешум бездин ме эле, Адше его лифанов мипкидим, ше ивкид лыньянзе. То есть, значит, никакой суд не происходит пока. То есть, что еще Всевышний установил в этом аспекте? Что никакой суд не начинается, не происходит, пока не придут на этот суд служители. А именно, так сказать, это некая разновидность ангелов, которые специально для этого созданы, которые отслеживают все происходящее в мире. То есть каждый ангел, он видит этот мир, видит определенные события в определенном аспекте. То есть все это в нюансах. Это как, не помню, упоминал на прошлом уроке, лестница Якова. Да? Вся система управления устроена как лестница, постигая которую, то есть постигая ступень за ступенью, человек поднимается к настоящему, к тому осознанию присутствия Всевышнего в этом мире, которое необходимо. И происходит это через осознание всего, самого себя прежде всего, и всего того, что в мире происходит. Естественно, в той части, которой это может касаться человека, каждого конкретного человека. Это ступень. Вот. И каждая из них... На каждый нюанс, на каждый аспект этой лестницы существует определенный ангел. Потому что такова форма восприятия человека. То есть мы постигаем все происходящее через конкретные детали. И каждая из этих деталей, она существует сама по себе. Она существует в виде ангела, который как бы отслеживает или отвечает за осуществление этой детали как бы в реальной жизни. И тот же самый ангел, или там, я не знаю, его брат-близнец, да, не могу сейчас это утверждать, он является как бы одним из свидетелей на суде, который будет оценивать поступок человека, который с этим аспектом связан. То есть, соответственно, это будет иметь соответствующие как бы последствия. То есть, даже если мы не видим сейчас и не можем связать во всем многообразии событий, потому что все начинается с веры. Вот. И невозможно рассчитать, даже имея, казалось бы, невозможно себе представить человека, наделенного какими-то каббалистическими знаниями, настолько тонкими и точными, которые позволили бы ему рассчитать и увидеть точную связь между событиями, там, ошибкой, которую он допустил сегодня утром, и наказанием, которое он получил сегодня вечером. Что это... Может быть, как угодно. Как вот Талмуд, допустим, приводит, что Всевышний милосерден, он наказывает человека и пустяками тоже. Там, например, сунул руку в карман, хотел достать одну монету, достал две. То есть, или наоборот, теперь нужно это возвращать обратно. За что это? Любой наш. Невозможно. Это невозможно знать. Но тем не менее, да, тем не менее, обязанность человека в этом мире в заповедях, причем во всем, как бы, во всем аспекте заповеди, заповеди, связанные, то есть в отношениях человека со Всевышним, и заповеди, связанные между человеком и человеком, все, что связано с семьей, со всем чем угодно. То есть все заповеди, они заставляют человека общаться с этим миром таким образом, что в конечном итоге это общение заставляет его постигать самого себя и Всевышнего. Поэтому Рамхаль говорит, что без учения, теоретического изучения, это все, как бы, это, я такой скажу пример, не мой пример, правда, не в этом месте был сказан, то есть заповеди без учения, это как тело без души, но с другой стороны, учение без исполнения заповедей, это как душа без тела, а душа, которая без тела, она, как мы знаем от мудрецов, она может получить награду, только связанную со стыдом, то есть без настоящей заслуги. Это вот объяснение, почему Всевышний устроил суд в порядке, в том же самом порядке, в котором устроил управление этим миром и создание человека в конечном итоге. Помните, что в Берешит мы это учили, что когда Всевышний создавал человека, он собрал в него все, что было создано до него. И из высших миров, и из низших миров, все. Все, что есть в этом мире, находится в человеке. Значит, для того, чтобы совершить справедливый суд над человеком, в конце концов придется привлечь к этому как бы, представителей всех, всех сил, которые в этом мире существуют. О, Вэлю, то есть вот эти вот служащие, да, то есть специально назначенные, специально созданные, конечно, ангелы, они приходят в высший суд, и они свидетельствуют о вещах, которые они постигли, то есть каждый в соответствии со своей природой, то есть каждый аспект, каждое явление вычленяется, выделяется как отдельное, ибо только так человек может постичь. По-другому не бывает. И только после этого поступок человека, он попадает в суд. Квар захарти пами, шеэйны няни маэны немшахи махар едиитой сбарахшмо. Я уже говорил, значит, неоднократно, что все эти вещи, они следуют не за знанием Всевышнего. Знание, глобальное или абстрактное знание Всевышнего, от которого, естественно, не скроется ни прошлое, ни будущее. Килоя шумихат мияни маэлю црихимро, поскольку, естественно, что он не нуждается ни в одной из этих вещей, ни в свидетелях, ни в чем, да? Ни в уровнях судов, ничего ему это не надо. Да? Шиаколь цафуль лифанов меулам, ведь все известно ему, заранее все происходящее. Эля шекен газар веседер бы хахмоса нифла. Просто так вот он постановил, и, значит, и так это существует по велению его чудесной мудрости. А мудрость, ну, я надеюсь, вы не забыли, что мудрость Всевышнего, то, что мы называем, то проявление, которое мы называем мудростью Всевышнего, проистекает из его желания принести человеку совершенное добро через то, что дать ему возможность заслужить награду, или это то же самое, привести себя к совершенству, или то же самое, постичь единство Всевышнего в этом мире. То есть после всего сказанного можно как бы сказать, что человек в этом мире должен познать себя, познать Всевышнего. Познать себя в смысле, вот как он. В том аспекте, что он является образом Всевышнего в этом мире. Найти в себе образ Всевышнего. Познать Всевышнего, насколько это ему доступно, приблизиться к нему. И все существует только ради этого. Весь мир построен. В общем-то, Рамхаль об этом и говорил. Что все, что создано в этом мире, все детали, все нюансы, все они существуют только для одной только цели. Дать человеку, в конце концов, совершенную награду. Вот это вот нужно понимать. Отсюда проистекают. Ну и дальше. Я почему-то не обращал на это внимания раньше, хотя, в общем-то, относительно Рамхаля это вещь очевидная. То есть Рамхаль старается в своих книгах научить нас еще читать Писание. Хумаш, пророков. То есть он знает, с чем сталкивался, с какими трудностями сталкивался человек, который это читал, поэтому он обращает внимание на это тоже. Это как раз следующие абзацы, они посвящены, следующий абзац, он посвящен как этому. То есть он сейчас с этой точки зрения, он приведет несколько примеров, каким образом то есть следует понимать правильно то, что мы видим в пророках. Вальпи элус дарим митнаэко олам беймет. То есть и согласно вот этим порядкам, то есть вот такому порядку суда, на самом деле этот мир управляется. Валь элу адрахим бейняним гу ширмезо актувим бемлицатейхим. И именно на это намекает множество писаний, то есть вот формы, которые подается. Милица это... И никак не могу найти нормальный аналог по-русски для перевода этого слова. Милица – это, в принципе, словарное или там грамматическое построение высказывания. Есть машаль и милица. Машаль – это то, что находится внутри, смысл, который необходимо передать, а милица – это вот построение. Какие слова используются, с какой грамматической нагрузкой. Вот. Так вот, понятно, что есть множество писаний, которые мы уже знаем, они говорят о сокровенных вещах. Об этом, там, рука Всевышнего, там, еще что-то такое. Да? Но у них есть милица. И она как бы требует отдельного понимания. Понять, что имеется в виду, когда говорится про руку Всевышнего, это одна сторона. Понять, почему вот это вот, то, что имеется в виду под рукой Всевышнего, называется именно рукой Всевышнего, это отдельная хохма, это отдельная мудрость. Не уверен.
В чем подобие? То есть, что, вот, на разных уровнях, что такое суть руки, понятие суть руки, да?
Конечно.
Вот, так у Творца суть руки как раз и есть суть, то, что у Творца рука, а все остальные дали горе.
Правильно, так это вспомнил. Отдельная вещь, да. То есть одна, то есть по-простому, упоминается правая рука Всевышнего. О, мы уже грамотные, мы знаем, что это хесед, да, то есть это качество хесед. Окей, это один уровень знания. Теперь почему хесед приводится в Торе именно как правая рука Всевышнего, это другое знание. Для нас. То есть это отдельная вещь. Тут я не думаю, что они противоположны. Это сама по себе вещь. Так вот он, Раб Халеб, об этом говорит. Да? То есть именно на это намекают, да, стихи разные, с писаний пророков, своим, как бы, вот, с формой своего построения. Кеньян Шенеймар, как, допустим, сказано, «Ваирет Ашем Лирот». Ну, было недавно в недельной главе по поводу суда над Содомом. «Опустился Всевышний посмотреть». Очень часто упоминается. Значит, опустился. Да? Ему с высоты не видно. Должно же быть видно, да? Я уж не говорю о том, что он и так знает, да? Посмотреть. То есть это речь идет о том, вот о чем говорил Рамхаль, да? Что это ашгаха, проведение. Ну, то есть включился некий механизм, который называется проведением Всевышнего, который в конечном итоге выражается в ангелах, да, которые оценивают происходящее определенным образом. Каждый из них. «Ваявоу бней элаким лит яцев», а это из Иова, «и пришли дети Господа, значит, предстать». Это имеется в виду, это Иов говорит о суде. В книге Иова сказано о суде Всевышнего. Собрались ангелы для того, чтобы участвовать в суде Всевышнего. С каждой со своим. «Иней ашем гэма мишойт этим беколя арыц». Или вот еще стих. «Глаза Всевышнего, вот они блуждают по всей земле». Отслеживают, сканируют все происходящее. А это не просто проведение. Допустим, в Датвонотбет Рамхаль говорит, что когда упоминаются глаза в Писании, значит, речь идет о проведении Всевышнего. Здесь более конкретно сказано, что есть специальные ангелы, которые называются глаза Всевышнего. «Эйне ашем гэмами...» А, так, это было. «Эля ашер шалах ашем ли талех баарец». Это вот те, кого послал Всевышний пройтись по земле. Это опять про глаза.
Глаза с ногами.
Я бы сказал, такие ангелы обратной связи. Да? Ангелы обратной связи. И есть множество подобного рода стихов. То есть еще раз, да, то есть здесь что Рамхаль здесь говорит? Он учит нас не ошибаться в том, что написано в пророках. То есть не воспринимать писание пророков как нечто такое примитивное. Окольный мар, ардархен хагазот, кефиас дарим шеседер. И все эти, все подобные вещи, они сказаны именно вот об этом вот порядке управления этим миром, согласно тому порядку, который Всевышний создал. Ватам амалахим, амахкедим леашгех алинене олам, вилаит алехим икру иней ашем. И вот те самые ангелы, которые назначены, чтобы отслеживать происходящее в этом мире и свидетельствовать, они называются глаза Всевышнего. Вот здесь речь идет именно об ангелах.
Эти глаза, вот уже последний, второй пасук, например, это тоже из событий со Содомом или это из другого места?
Про глаза? Нет, это из Йова один пасук был, а этих послал Всевышний, это из Захарии.
видеть, его там нет глаз. Мы спустимся.
Да. Там про глаза не было в истории. Просто.
Чтобы ориентироваться примерно хотя бы активно.
Убайгалото из Барахшмо Алихат Мибате Диним, Лишпот Иньян Миньяним, Кигон Иньян Боне Мигдаль Безману, Венеймар, Вейрат Ашем Лирот. А когда Всевышний спускается, да, в один из судов, то есть проявляется на каком-то уровне проведения, да, значит, для того, чтобы судить какой-то из вещей, например, то, что касалось Вавилонской башни в свое время, сказано «Ваирет Ашем Лерот» и спустился Всевышний посмотреть. То есть имеется в виду, что сейчас провидение Всевышнего проявляется на неком конкретном уровне. На неком конкретном уровне. И будет приниматься решение. Понятно ведь, что ни ангелы, ни суды, вообще ничего не работает, не действует без...
Без самого этого.
Без Всевышнего,
то есть, на самом деле,
без его желания. Но что это важно? Конечно, Рамхаль об этом скажет. Но что здесь еще важно? Это может увидеть пророк. Если происходит вот это явление, которое словами можно описать, опустился Всевышний там, в какой-то суд, там, допустим, посмотреть, это значит, что пророк, он мог видеть это в виде соответствующей картины. Конечно. Соответствующий. Конечно. То есть, значит, у этого уже мог бы быть образ. Ну, это в Торе, в конце концов, написано. То есть, это значит, что Моше получил это в виде образа. Понятно. В виде образа. То есть, это и есть пророческий образ. Ведь смысл пророческого образа, он не в том, что человек просто видит какую-то картинку, а в том, что эта картинка есть отражение исполнения желания Всевышнего вот на этот момент. То есть это все равно, что вот это и значит, что сам Всевышний сейчас спустился как бы до этого уровня, и вот он присутствует в этом. Сам Всевышний.
В чем изменение Всевышний, что он был до этого и что стал.
С ним ничего. Это же то, что Рамхаль объясняет в Даат Твуно, что при всем при том, что мы различаем действия Всевышнего по характеру, или мы можем различать по уровню, но есть действия Всевышнего, которое мы воспринимаем как действие, то есть находясь в физическом мире. Есть вещи, которые мы не воспринимаем как действие. Ну, то, что, допустим, описано в Торе, суд Всевышнего. Или пророк видит какие-то картины. То есть это другой уровень восприятия. Так вот, мы различаем все вот эти проявления Всевышнего по их видам. Но на самом деле, говорит Рамхаль, да, Твунот, как он действует, мы не знаем. Для нас меняется только проявление. Но сам факт, что вот такое проявление существует, он уже называется Ваярат, и спустился. То есть его желание, вот эта вот его непостижимая способность действовать разными способами, она на сегодняшний день облачилась, как бы, да, оделась в одежду этого суда. И все это существует только для нас, чтобы с нами происходили события, чтобы у нас была Тора, которую можно учить, чтобы у нас были какие-то пророческие образы, которые можно было бы так иначе анализировать. Конечно, конечно.
Прямо как у Гейзенберга.
Это все как...
Наблюдение, оно связано с воздействием.
Это все очень, очень сложно. Многообразно.
Чтобы хоть как-то это описать человеческим языком.
Дело не в том, что как-то описать. Это все материал для нашего роста, для нашего учения. То есть все происходящее, оно должно так или иначе разговаривать с нами, говорить нам о чем-то. И заповеди, и события, и образы учебы или в пророчестве, все это с нами разговаривает. Сам человек ведь он очень сложный. Посмотрите как бы на себя, хотя бы в зеркало. И как бы, придите в ужас от величия творения. Придите. Насколько сложен человек? Я говорю в хорошем смысле этого слова. Да? Насколько многообразен? Но я сейчас говорю в хорошем смысле. Есть простые радости, простые приобретения. в этой жизни. То, что человек получает из, из простых вещей, простых событий, есть, есть возвышенные учения, поле деятельности для чистого разума, насколько он может быть чистым в человеке. Но все это работает на одно и то же. Все это человек. Ну, как Лыгавдин, приведу пример. Это известная байка про то, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения, то, что ему яблоко на голову упало. Понятно, что дело не в яблоке, а в голове, да? Но и тем не менее, да, если яблоко упадет на правильную голову, то это может открыть в этом мире закон. Это может открыть закон всемирного тяготения. Вот такой человек.
Он не только этот закон открыл, там первый, второй, третий, один из них.
Неважно. Главное, что с чего это началось? С яблока.
Первый, это первый закон.
Врачи говорят, что после яблока стало все это делать.
Поплохело.
Да. Мы не ходим к таким врачам.
Да, да, он ходил.
Зел. Дальше. Сейчас как раз. Веулам. Царих, шетитбанен, ше эйна димайон, бейлэй няним, имаше асэба малхут таарес, элэ бэ сдарим. То есть нужно обратить внимание обязательно, что вот это подобие, которое Рамхаль привел в самом начале, со слов мудрецов, что царство небесное, в смысле порядок управления на небе, устроен точно так же, как царство земное. Так вот, нет никакого подобия между царством небесным и царством земным, кроме самой идеи порядка. То есть вот это вот устройство управления на небе, подобно земному царству, это только образ, который несет в себе определенного рода аналогию. То есть именно порядок, именно образ того, как это все устроено. А в Беофин, а сота дворим, эй, над Немайон и Мити. Но с точки зрения как бы формы происхождения каждого явления, то есть нет настоящего подобия. То есть не нужно представлять себе ангелов, о которых мы говорим, я утрирую, в виде глаз, которые бегают по земле. Вот. Поэтому в этом смысле сейчас модно стало. Я слышал, разговоры были про фильм «Ноах», да, там про Ноя, ковчег он строил, да. Сейчас я слышу до меня про какой-то там фильм «Исход», например, да, про выход из Египта. И не могу себе представить вообще. Нет. То, что кто-то сделает из этого боевик, блокбастер, мелодраму или даже комедию, да, Рахамон Алисандр, нет. Но здесь не может быть никакого подобия. То есть такие вещи можно передавать только в виде глубочайшей притчи. Здесь нет картинки, которая хоть как бы соответствовала реальности.
Египет запретил у себя просто.
Даже Египет.
Я прям представляю, главного раввина посмотрел, спрашивает, ну как, это как чук. Не похоже.
Не, я
не знаю. Не показывает как чук, показывает как закон природы. Да, они запретили.
Вот. То есть понятно, что вот это подобие, о котором мы здесь говорим, то есть уподобление порядка суда, который вершит Всевышний на небе, порядком суда, который мог бы, так сказать, вершиться на земле, да, это подобие очень глубокое, но только подобие в порядке. Но ни в коем случае вы не встретите там адвоката, похожего даже на нашего Рубруна, который... Вот. То есть это важный момент. Вот. Так вот, нет никакого подобия, то есть а, образу, ну как бы форме того, то, что происходит. Кибегашмиим наасим кафимаше шаяхбаем, потому что в материальном мире все происходящее происходит так, как это может быть в материальном мире. Вот. Убашгаха, убеколиненейхем, а в том, что мы называем провидением Всевышнего, и вообще, так сказать, во всех духовных как бы мирах и аспектах, это все происходит так, как это может происходить в духовных мирах. И мы не можем сейчас получить настоящего представления. Здесь, для того, чтобы понять на самом деле, о чем говорит Рамхаль, и не впасть в заблуждение, нужно обладать хорошо развитым абстрактным мышлением.
Если абстрагироваться от частности, почему бы не смотреть те же самые фильмы?
Нет, это я не говорил смотреть.
Я говорю, что если понимаете смысл влечь, хотя бы в такой прикидке.
Ну, притча есть притча.
Да, но это вообще
притча. То есть вот уровень притчи. Все, давайте дальше пойдем. Господа, прошу внимания. Да? Вегины, это тут отдельная она, тема, которую Рамхаль выставил отдельно, хотя, в общем-то, она в контексте всего того, о чем мы говорим. Вегины, сам Адон Барго, это категор. И вот еще создал Всевышний обвинителя. Вегуа Сатан, и это Сатан. То есть про него, так сказать, про этот персонаж Рамхаль говорит отдельно. Шинеймарбо, и сказано про него, про которого сказано, это опять из Йова цитата, «В его гамма сатан бетохам», это, и пришел также и сатан среди них. Это вот те самые бней элоким, дети Господа, которые пришли на суд, и среди них еще и сатан затесался. Да? Вот. А там интересно, в Йова, что, видимо, никого не нашлось... для того, чтобы предъявить. Иов был настолько праведным человеком, что никого не нашлось предъявить компромат. Предъявить обвинение Иова. Только сатан. Да? Ну и, собственно, сама суть обвинения была, да? То есть после того, как при первом как бы, взгляде Иов вышел полным праведником, да, ведь речь идет о чем? Что сатан сказал, это у него все хорошо, поэтому он праведник. То есть сатан посмотрел как бы в самую глубь.
В корень.
В корень, да. Вот это вот почему Рамхаль говорит о том, что как о сатане он говорит как об отдельном явлении. Потому что это на самом деле, при всем при том, что сатан, условно говоря, это ну, такая разновидность ангела. То есть в данном случае это как бы в ипостаси именно суда, в смысле обвинения. Я напомню. Есть мидраш, который говорит «Уа ецерара, уа сотан, уа мала хамавес», да, то есть дурное начало в человеке, сатан, в смысле аспект обвинения в суде, ангел смерти, аспект наказания, это все одно и то же. То есть это одно и то же явление, зло. Так поэтому Рамхаль говорит отдельно. То, что Всевышний ограничил как бы свою творящую силу при сотворении этого мира и сотворил порядок управления постижимый человеку, даже если не весь сразу, то по крайней мере по уровням, это одна сторона. То, что Всевышний создал в этом мире зло в чистом виде, то есть то, что будет соблазнять человека до последнего, то, что будет обвинять человека по самой строгой мерке, которую только можно себе представить, и, может быть, даже с нашей точки зрения, без меры, это отдельное явление. Это зло. Почему нужно было создавать зло отдельно?
От чего отдельно?
Отдельное явление. То есть есть мир, мир просто как бы...
Навешивается добром как бы.
Не-не-не, это ясно, что оно... Ясно, что зло уравновешивается добром. Ну, и не просто уравновешивается добром, в конце концов окажется, что зло, оно и было создано. Самое лучшее, что Всевышний в этом мире сотворил, это зло, потому что... Это как бы очень хорошо, да? Но лучшее не само по себе, а лучшее по своему конечному результату. То есть по тому, к чему это приведет. Потому что именно создание зла приведет к высшей награде. Потому что именно создание зла делает награду человека по-настоящему заслуженным или постижение единства Всевышнего. Оно делает настоящим постижением. Так вот, точно так же, как каждый аспект постижения этого мира должен существовать для человека в отдельности, в чистом виде. Так вот, точно так же зло, необходимое человеку в этом мире, для того, чтобы человек совершенствовал, достиг, оно тоже должно существовать в чистом виде. Вот как фараон, когда он погнался за евреями, он погнался со всей ненавистью, со всем желанием. То есть он обезумел самым настоящим образом. Это как такая аллегория зла в чистом виде. Он настолько обезумел или настолько был уверен в том, что он должен сделать, что он даже вошел между водами рассеченного моря. Я до сих пор поражаюсь. Услышал это на уроке Рав Моше Шапира, и глубина вопроса. Что заставило фараона? Что он вообще думал?
Нет, но он же ключевая тут фигура, одна из ключевых фигур фараона. Ну, он же не умер, он потом Бавель как бы...
Это то есть это зло, это нужно понимать,
да,
что...
Да, но оно потом исправляется, конечно.
Я не о том говорю. Я там говорю, что какого уровня, какой чистоты... Чистота перегонки зла, да, какую чистоту перегонки этого зла нужно иметь, чтобы человек, который захотел отомстить евреям, пожалел, что он их выпустил из Египта после всех казней, там всего чего угодно, да, он решил войти между водами, стоящими как две стены справа и слева.
Может, это не ярость, а наглость.
Не важно что. В любом случае, что бы его туда ни привело, это было сверх меры. Это было запредельно. То есть при всем при том, что Рамхаль много раз объясняет, что только добро, оно по-настоящему безгранично, потому что это есть проявление желания Всевышнего, а зло, как бы, как отсутствие доброты, оно по-любому ограничено, в любом случае. Тем не менее, Рамхаль много раз упоминает о том, что зло в восприятии человека в этом мире, оно может оказаться безграничным. То есть есть некий, как бы... Есть некая степень зла, которая воспринимается человеком в этом мире как беспредельная.
Это горизонт.
И немножко дальше. Чуть-чуть, да? Недалеко, немножко. Как это? До конца света и направо. Налево, точнее. До конца света и налево.
При этом евреи боялись фараона.
Да. Конечно, и правильно делали, да, потому что для этого...
Это тоже вопрос. Конечно. Что это были казни, там его боятся.
Боялись, они правильно боялись, потому что в этом они и увидели беспредельное зло. То есть, когда... То есть в конечном итоге, для того, чтобы осознать единство Всевышнего и понять, то есть человек так или иначе в этом мире должен столкнуться со злом, у которого нет границ. То есть оно выходит, по крайней мере, за границы человеческой возможности понимать и постигать. И вот это вот зло в чистом виде, на суде это называется сатан, обвинитель. То есть это тот, кто найдет мельчайший недостаток. Ну вот как в примере с Иовом. Да? Человек был праведен во всех отношениях. То есть, видимо, мы даже себе представить не можем праведность Иова, если ничего не нашлось предъявить ему, и только сатан сообразил,
когда его спровоцировали,
что он еще, не прошел испытать. Хорошо быть праведником, когда у тебя все хорошо.
Сатан молчал.
Сатан. О, кстати, об этом тоже будет сказано, что сатан открывает свою пасть в тот момент, когда на человеком уже есть суд. Сейчас он будет, об этом будет сказано тоже. О. Упкадато литво один, выбате один, то есть и сатан, то есть вот это вот проявление зла. Да? Значит, его задача это требовать исполнения, требовать суда в судах, то есть призывать к ответу. Так и шутавея, и тарыра деним вишпиту, и когда вот он требует, тогда пробуждаются суды, тогда человека судят. У мемедат того из баракшмош, и лоит фос бедин, адшей катрека микатрек. И это есть... Доброта Всевышнего, что он не приступает к суду, пока не появится обвинитель. То есть пока не за что человека обвинить, пока нет какого-то обвинения, назовем его условно, объективного, пока нет объективно обвиняющей стороны, не связанной с полным знанием Всевышнего, то есть пока нет как бы некого зла, которое можно считать объективным, суд не начинается. Но это нас опять возвращается к тому же, что человека судят только за то, что он способен постичь. То, что находится как бы в области постижения человека в его нынешнем состоянии. Даже если это непостижимо в силу сложности своего, даже если мы не можем это выучить, просто как бы изучая Тору там, или даже Каббалу, но все, что человек может понять вот в том состоянии, в котором он находится сейчас, или, по крайней мере, начать процесс этого понимания, это может быть подвергнуто суду. Но только это. «Ваулам гам лезе хаках хуким веседер сдарим». И для этого тоже Всевышний установил закон и установил определенный порядок. Пируш. Ликитругошеля микатрек. То есть имеет в виду сказать, что обвинения обвинителя, они тоже имеют определенный порядок. Эйхие, матайе, как это происходит, когда происходит. И как сказали мудрецы, сатан микатрек бешата сакана, например. Есть такое высказывание, когда человек находится в опасности, сатан микатрек, ну там, допустим. Слетав на самолете, мы говорим браху агоймель, спас меня. Почему? Дело не в том, что, не только в том, что полет на самолете – это дополнительная опасность. Дело в том, что в этот момент, когда человек находится в самолете, против него всплывают суды, взвешивается его. Да.
Который на Донецком, видимо, чем точно.
Викен, Маша Амру, Хахмейну, Зихроном, Левраха. И также вот то, что сказали мудрецы нашей благословенной памяти. Шлаша Маскирима Ванатов Шеле Адам. То есть есть три вещи, три события, которые вспоминают грехи человека. То есть три события или три ситуации, попадая в которую человек оказывается в ситуации, что снова вспоминает его грехи. То есть его как бы судят в этот раз с пристрастием. Это вообще интересный набор, я даже гемору здесь положился под руку. Это гемора брахот, вот тут вот сказано. Сейчас найду. Ой, ну вот. Потерял. О. А вот оно, да? Шлаша дворим маскирима ванатов шали адам. Три вещи они вспоминают грехи человека. Вэлюхэн. Кирнатуй. Значит, первое, это стена слабая. То есть если человек имеет стену, она ослабла, он ее не укрепил, или видно, что стена слабая, он проходит под ней, то его судят.
Кирпич падает именно тогда.
Он балкон, например, недавно.
То есть человека судят, если он подвергает себя опасности, то есть если он неосторожен, не ведет себя в соответствии с тем, как следует вести себя в этом мире. Это и вспоминает его грехи. То есть каждый раз, когда
думает,
человек...
что он праведник и считает, что...
Ну, к примеру.
Ну да, то есть...
Или просто шлемпер, ну что, ему все равно. Ему все равно. Вот он считает, там, допустим, что... Не обращает внимания. Безответственный человек. Он не думает о том горе, которое может причинить своим близким. Так? Дальше. Слушайте дальше. Нет, это интересно. Вы думаете, сейчас все пойдет в том же духе? Нет. Дальше. Июн тфила. То есть человек, который сосредоточенно молится. То есть человек, который очень хочет чего-то от Всевышнего. И он просит его. Пожалуйста, сделай мне такой подарок. Пошли мне вот...
iPhone.
Например, да. Нет, даже что-нибудь кошерное. Почему? Здесь не сказано.
Йотафон.
Здесь не сказано, не сказано, не сказано, о чем конкретно он молится. Он может учиться, сделай так, чтобы там я стал раввином, чтобы весь Талмуд выучить наизусть. Открой мне это знание. То есть человек хочет особого отношения от Всевышнего. Он хочет чего-то, просит чего-то, кроме того, что... что Всевышний дает ему и так. Есть у молитвы особенная сила? Есть обратная сторона у этого? То есть человек может, как бы, даже злодей искренней молитвой может заслужить. Есть другая гемора, которая говорит, что, что если вор в подкопе, да, искренне молится Всевышнему, так и Всевышний ему ответит. Но любая молитва такого рода, да, вот такое большое желание человека получить в этом мире что-то, да? Неважно, хорошее или плохое, это основание для того, чтобы
проверить
его, да? То есть снова оценить его. То есть это вот таким образом человек вызывает, да. А ну и масер дин аля хаверо, и тот, который сдает товарища, ябедничает, передает суд. Может быть, имеется в виду не только суд земной или там суд небесный, когда мне кто-то что-то сделал плохое, так
желает плохого,
пусть осудит его.
Не судите, не судимы будете.
Совершенно верно. Это как бы
дай нам замочить это
ображение. Это выражение, ну естественно, то есть в том числе. Вот, выражение, конечно, которое Бруин тут упомянул, оно как бы не связано с контекстами определенными, да, но в принципе идея-то она как бы простая, да, что когда человек призывает суд на голову товарища, неважно какой, земной или небесный, он в первую очередь призывает суд на самого себя.
Молитва просьба или молитва просто?
Нет, это просьба, это просьба.
Просьба для себя.
Просто обращается в смысле что? Восхваление Всевышнего?
Ну, да, если восхваление.
Не, ну а это с чего?
Просто молитву там шахарит.
Нет, значит просто молитву.
Нет, шахарит, она не имеет.
Ну так, просто. Это не, конечно нет, не об этом речи не идет. Это молитва, которую установили мудрецы, это молитва за весь еврейский народ, за исправление мира, за то, чтобы всем было хорошо. Но это... Не-не-не, это имеется в виду, когда человеку что-то нужно, он что-то хочет. Это достоинство. То есть то, что человек может... С одной стороны, это достоинство. То, что человек может просить у Всевышнего искренне, по-настоящему. Некоторые говорят, вот я молюсь, не помогает, да? Типа... Ну попроси у Всевышнего, ну что, мне жалко, ну дай мне, пожалуйста, да? Вот. Все равно, что там, не знаю, к Кремлю подошел, ну сбавьте мне налоги, да? А, не сбавил, ну что я могу сделать, да? То есть это как бы... В этом нет настоящей веры. То есть то, что человек может разговаривать со Всевышним, вот как будто бы он действительно стоит перед великим царем и искренне верит, что он может получить ответ, все, что ему необходимо. Это великое достоинство, с одной стороны. Но с другой стороны, это опасно. Что в конце концов, нужно быть довольным своей долей. Нужно понимать, что в принципе, при всем при том, что есть обязанность молиться о каких-то вещах, но это не значит, что человек должен использовать молитву как средство изменения мира по своему вкусу. Хотя способность к этому – это уже в ряде достоинств человека. То, давайте завершим. «Ваулам, леколь ненея мишпатима элу бихлалам убипертегим, хоким и адраким мисударием». То есть для всех аспектов этого суда, и в общем, и в деталях, есть законы и пути, то есть все, у всего этого есть порядок действия. Вот. К Моше Газра Хахмоса из Баракшмо, то есть вот как постановила мудрость его. Лизманея Мешпат, Лепхинато, то есть есть времена, предназначенные для каких-то судов особенно. Значит, и разные аспекты суда проявляются в разные времена. Например, то, что сказали мудрецы в Геморе Рошашона. Да? Беарба Пракима Ламнидон, в четыре периода времени мир судится, да? В Песах Летвуа, то есть в Песах его судят значит, выносится специальное решение о злаках, о церетале, пирота и лан, в шивот мир судится, значит, на плоды деревьев, в смысле, как урожай, да? Быха галямаем, хаксукот, значит, о том, как вода будет в мире, ну, то есть, где будет засуха, где что. Броша шана, коля бы его и лама, броша шана, все проходят перед ним, ну, и так далее, да, то есть, это даже, хотя, там гемора, на которую ссылается Рамха, то есть, он как бы цитирует Мишну, но потом еще приводит гемора, ссылается, она как бы много вопросов задает на это место, а что, разве человек не судится каждый день? Каждую минуту, каждое мгновение. Да? Если человек совершил преступление, там, за которое достоин смерти прямо сейчас, его же не будут ждать до Рош ха-Шана. Да? Другие суды. Вот. То есть это то, о чем и говорит Рамхаль. То есть у всех этих судов у них есть масса аспектов, масса нюансов. Вот. У Маши Амру. И все, что сказано, как раз вот эту гемору имеет в виду. Мелех нихнастки лаладин, то есть первым входит в суд царь. Миками деливши харон ав, то есть до того, как разгорится гнев, гемора объясняет, почему царь приходит первым. До того, как гнев разгорится. Чтобы не оставить сатана надолго один на один со своим обвинением, чтобы он не разгорелся. Векен Маша Амру, еще там то, что сказано, Твуат Рыдини Миддана, то есть урожай судится два раза, там это вся та же гемора. Если в Песах происходит суд об урожае, там вопрос возникает по поводу тех, которые сеют перед Песахом. А, ну, естественно, это все, значит, вырастает и убирает урожай после Песаха. То есть получается, на те неприятности, которые могут произойти до Песаха, на них суд был в прошлый Песах. То есть есть два суда. Да? Там даже гемора такой совет дает, что если посадил пшеницу, значит, и собрал хороший урожай, быстренько, так сказать, сей, чтобы до следующего Песаха собрать второй. Ну, там есть разница между яровыми и озимами, есть поздние сорта, есть ранние сорта. То есть увидел, что в этом году хороший суд, да? То есть такой агрономический совет геморы, да? Не дай полю отдохнуть на следующий год еще больше, а используй тот суд, который есть у тебя на сегодняшний. Я не знаю, насколько можно пользоваться этой рекомендацией сегодня. Вот.
В зоне рискованных земледелий.
Зео, все, на этом остановимся. Спасибо за внимание. Сейчас у нас молитва.